Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в светлой студии на Андреевской набережной вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И это программа «Семейный час» на радио «Вера». С огромным удовольствием приветствуем нашего собеседника, настоятеля храма Богоявления в Ярославле, мужа отца пятерых ведь детей, да, отец Александр, священник Александр Сатомский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сегодня 22 апреля, завтра Фомино воскресенье. Есть у нас наш любимый журнал, журнал «Фома», который называется «Журнал для сомневающихся». И, конечно,
православный
же,
журнал для сомневающихся.
Да, с именем апостола Фомы связано все, что мы знаем о сомнениях. Вот, собственно, о сомнениях в семейной жизни мы и хотим поговорить сегодня с отцом Александром. Хотя, казалось бы, если уж есть семья, то какие могут быть сомнения? Тем не менее, сомнения в себе, сомнения друг в друге, сомнения в том, что нужна семья. И вот с этих сомнений, вот сомнения о том, что семья вообще нужна, я и хочу начать наш разговор. Есть у нас хорошая знакомая, отец Александр. Она сомневается в том, что семья вообще нужна. Ей хорошо с самой собой, ей хорошо в храме, ей хорошо с приходскими делами, ей хорошо со своим образом жизни, связанным с церковным календарем совсем. Я не скажу, что это монашество, нет. Она много работает, она довольно успешна, но ей комфортно с самой собой. И она, не то чтобы мы с ней часто об этом говорили, мы все-таки как-то стараемся обходить эту тему стороной, но все-таки мы как-то стесняемся говорить об этом прямо. Но она сомневается в том, что семья ей действительно нужна. Начнем с этого рода сомнений. Уместны ли они? И действительно ли без семьи никак?
Ну, смотрите, как бы здесь, конечно, обывательская позиция точно должна заключаться в том, что, ну, потому что ничего у нее не вышло, вот она теперь и делает вид, а на самом деле страдает и плачет в подушку каждый день. Это самое пошлое из возможных позиций по этому поводу. То есть банально, на самом примере того, как церковь видит разные призвания за людьми, в принципе, мы можем смело утверждать, что да, есть вообще целый кластер людей, да, вот определенный их объем, кто, ну, скажем так, вот вообще прям не создан для семейной жизни. Да, как бы кто и готов, и хочет, и кому и полезно, по всей видимости, жизнь уединенная. Да, как бы назвать ее дальше можно разными способами. Да, то есть, конечно, как бы монашество самый как бы штатный, стандартный вариант такого рода жизни. При этом тоже важно, что монашество в прямом смысле слова не вполне уединенная жизнь. Да, то есть это жизнь в очень плотном коллективе. Да, то есть это те братья или сестры, да, с которыми человек дальше должен бы жить всю жизнь под руководством нового отца или матери. Да, то есть игумена или игуменье. И в общем и целом это, ну, как бы относительно про уединение. То есть на самом деле это тоже та малая церковь, в которой вообще-то отстраиваются отношения, в которых человек тоже растет, просто их тип другой.
Как мне сказала одна монахиня, понимаешь, гораздо сложнее, может быть, даже в монастыре, чем в семейной жизни, именно в силу того, что в семейной жизни ты с человеком, которого ты выбрала, который выбрал тебя, а в монастыре ты с людьми, которых ты не выбирал. Ты выбираешь этот путь, но кто окажется вместе с тобой, рядом с тобой на этом пути, ты не знаешь. И это, ты повлиять на это никак не можешь. Ты живешь в послушании Богу. И вот как-то так.
Не
поэтому
могу не парировать сразу, что мы не выбираем ни тестя, ни тещу, ни свекровь, ни свекра,
зря,
ни целый
зря,
ряд
зря.
Других.
Выбирать жену надо вообще по тому, как выглядит ее мама.
Ну, Саша просто так любит говорить, что он так и сделал, хотя с моей мамой он познакомился все-таки существенно позже, через несколько месяцев после знакомства со мной.
Но до свадьбы.
Естественно, да, конечно. Просто когда Саша увидел мою маму, он так обалдел. Он говорит, какое счастье.
Теперь я понимаю, как ты будешь выглядеть через 20 лет.
Какое счастье.
Мне повезло.
Да, ну тебе правда повезло, да, с моей мамой,
конечно. Да, простите, перебили, отец Александр.
Нет-нет-нет, то есть это как раз просто была мысль про то, что и в семейной жизни нас объективно окружают не только те люди, которых мы выбирали, но и те, которые оказались там по ряду объективных обстоятельств. Да, как бы... Поэтому я, на самом деле, прям сильно не склонен сравнивать эти пути, рассказывать, какой из них лучше, хуже. Могу сказать, что семья ординарнее, да, то есть вот в плане задумки Божьей о человеке, она самым штатным образом реализуется внутри семьи, самым обыденным, самым массовым, самым вот к большему числу людей применимым. Но есть люди, которые, да, действительно, без семьи, в принципе, не то что могут существовать, а, в общем-то, живут вполне себе полноценную жизнь.
И это нормально.
И это нормально.
Нет универсальных рецептов, которые для всех так надо и никак иначе.
Да, то есть здесь как бы никакой однозначной мерки я бы не предложил.
Таким образом, сомнения в том, что семейный путь, может быть, там для меня или не для меня,
слушай,
это нормальное состояние.
Вывод.
Почему?
Я-то вел к тому, что у каждого мужа должна быть жена, у каждой жены должен быть муж, у всех должна быть семья и никак иначе. А сейчас я послушал отца Александра и как-то с удивлением для себя понял, что, в общем, нет.
Понимаешь, если причина одиночества в эгоизме, это одна история. Если причина одиночества человека – это его выбор для того, чтобы как-то иначе служить Богу, это вполне тоже прекрасный путь и реализации талантов, и спасения, и восхождения, ну и так далее. Я знаю, например, там, врач или учитель, всю свою жизнь посвятившие своему труду и вкладывающиеся в других людей. Это не про эгоизм.
Слушай,
вот они, да, я знаю.
Я не до конца понимаю. Вот скорее обращаюсь к отцу Александру, ну и к тебе тоже. Но ведь Господь однозначно говорит, и именно в контексте супружества,
нехорошо
что
нехорошо
человеку быть одному. Там нету разночтения. Он не говорит, что, ну, в принципе, наверное, не очень, но как бы зависит от вас, да? Хотите, да, хотите, нет. Он говорит однозначно. Нехорошо человеку быть одному. Неспроста вот он создает мужчину, и женщину создает он. Просто потому, что лишь вместе они создают тот единую картину из двух пазлов, да, которая начинает действовать, которая начинает работать, да?
Нет, это безусловный факт. То есть я с ним не спорю вообще ни в грамме, ни в миллиметре. Здесь мы просто говорим о том, что есть ординарный и, ну, скажем так, экстраординарные варианты. То есть Христос, да, говорит же на тему об этом в евангельском тексте, да, что могущий вместить вот другого типа образ жизни, пусть вместит. Да, то есть, ну, это значит, что в массе своей такой тип жизни не вмещаем. То есть те, кто могут вместить, это какой-то небольшой объем людей.
Угу.
То есть семья базовый, общий, повторяюсь, да, наиболее однозначный и полезный, в том числе и в плане спасения, путь, но есть те, кому он противопоказан.
Как узнать, тебе противопоказано или тебе просто пока не повезло? Очень часто в храм приходят зареванные девчонки от 18 до 48 лет, до 53, до 68, неважно, верхняя планка не определена окончательно, как и нижняя, впрочем, которые говорят, у меня нету и, наверное, никогда не будет мужа, я никому не нужна, я одинока. И вот здесь отец Александр может сказать, ну, слушай, ну, значит, не суждено. Господь тебе, значит, ну, не подготовил такого сценария. У тебя будет другой сценарий, не расстраивайся.
Ну, вот как раз, наверное, в этом случае бы никогда так и не сказал.
Угу.
Ровно потому, что, как бы, по условиям задачи они приходят в храм зареванными.
Значит, им от этого то есть, больно.
Да, это их боль. Тягота, переживания.
Я понимаю, им надо сказать так, а на деле-то как оно обстоит?
И на деле точно так же. То есть мне кажется, что здесь самый простой, вот самый однозначный вариант. Чего ты хочешь, то и сделай. Если ты четко видишь, что ты желаешь вступить в брак, тебе хочется, чтобы был человек, с которым ты делишь эту жизнь пополам, чтобы в этом браке у вас рождались дети, чтобы как-то вы двигались совместно вот по этому пути спасения, так ну и прекрасно, все, дальше трудись, молись, работай, и все
над собой
случится. Во всех отношениях. Вот, соответственно, если ты живешь в мире, покое, равенстве самому себе, тебе ровно, спокойно, гармонично, и ты вообще ни в какие отношения не стремился, отродясь и никогда, ну, вот, значит, ты входишь в число тех немногих, для кого уединенная жизнь.
А может быть, жизнь просто изменилась? Ну, в 19-м, 18-м даже веке у крестьян, если ты не поженишься, у тебя не будет семьи, детей, дома, крепкого хозяйства, ты тупо не выживешь, ты просто умрешь от голода, нищеты и неустроенности. Но это было тогда, сейчас время-то другое. Сейчас выйдешь ты замуж или не выйдешь, поженишься или не поженишься, пересуд в деревне не будет, а голод тебе не грозит. Это даже наоборот, у тебя жизнь будет как-то более стабильной. Дом будет всегда порядок, в гардеробной будет всегда чистенько и так, как ты привык. На кухне не будет стоять грязная посуда.
Или всегда беспорядок, но тебя за это никто не будет пистонить.
И это тоже правильно.
Как ты привык, опять же.
И потом, вы же, дорогой отец Александр, всегда предлагаете на любой фрагмент Священного Писания, вообще на любой факт смотреть в контексте истории. Давайте посмотрим на этот факт в контексте нашей истории.
Ну, безусловно, например, эта ремарка верна для того же самого ветхозаветного периода. То есть там человек равен социуму самым жестким образом. Ну, и не только в плане Израиля, а вообще в плане традиционных обществ. Ну, то есть, условно, там, для каких-нибудь греческих полисов социальная смерть в большинстве случаев была равна физической. Если тебя изгнали, то вряд ли ты выживешь, или как минимум уж с огромной долей вероятности не проживешь жизнь в качестве свободного человека.
Рабом
то есть
станешь,
ты
да.
Где-то наверняка да, окажешься на чьих-нибудь плантациях, и там, в общем-то, свою жизнь и завершишь. Это в лучшем случае. То есть, соответственно, в Ветхом Завете, да, ординарность брака подчеркивается в том числе и из социальных соображений тоже. Откуда там возникают тезисы про то, что оставлять для сироты, вдовы, пришельца? Вот это все те категории, которые не находятся за тем крепким мужчиной, который глава их семьи, через которого осуществляется их связь внутри собственного рода, вот этого клана, который возделывает землю, и, соответственно, их обеспечивает и их кормление, и их защиту. Но уже в рамках Нового Завета Христос и предлагает вот эту несколько иную парадигму. А, соответственно, позже, там, про ту же самую ситуацию крестьян XIX века, во-первых, мы все-таки видим совершенно штатную возможность для всех и каждого развернуться и уйти в монастырь от любой крестьянской сохи, и это также будет, ну, практически неосуждаемо. Ну, тут с ремаркой практически, но тем не менее. Во-вторых, всегда имела место категория бобылей. Как правило, конечно, это солдаты. То есть те, кто на 25 лет ушли на военную службу. То есть, соответственно, они ушли в возрасте там, не помню, в каком призывали. Ну, то есть понятно, что вернулись они, в общем-то, уже прям...
Глубокими стариками в 45 лет.
Да, 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 да.
В то время,
в общем... это все. Ну, то есть это только
хотя
доживать.
Тоже по-разному. Ну, для крестьян, да.
Да. Соответственно, почему они пристраивались в ряде случаев к монастырям, в случае, ну, скажем так, каких-то уж совсем и возрастных, и инвалидных тем, да, либо же просто в селе где-то вот селились на околице, и как-то так они жили внутри этого общества, то есть нельзя было сказать, что они были прям радикально отвергнуты. Они жили тяжеловато, но как-то существовали. То есть в этом смысле, конечно, да, современная ситуация значительно лучше, да, как бы помогает человеку реализовывать себя любым образом, который ему созвучен.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, говорим сегодня о сомнениях в контексте семейной жизни. А поговорить здесь есть о чем. Вот мы только что закончили, как бы, я надеюсь, говорить о сомнениях вообще в факте необходимости семьи. Бывает и такое. И переходим к сомнениям, связанным с детьми. Знаете, что меня больше всего поразило в истории с Фомой, обратившимся ко Христу с просьбой доказать? А по-человечески у Христа, вот если бы он был так вот прям человек-человек, такой же вредный, как я, он бы посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Погоди, ты мне не веришь? Ты мне не доверяешь?»
У Христа нет гордыни.
Да, но вот человек бы сказал именно так: «Подожди, ты мне не веришь». Допустим, ваша прекрасная дочка возвращается из школы, отец Александр, и говорит: «Папа, я получила сегодня 8 пятерок и зачет по пению. У вас есть два варианта дальнейшего развития событий. Вы можете сказать: какая ты у меня молодец, вот умница, садись обедать. Или вариант второй: что, правда? Ну-ка, покажи дневник. Мне надо в этом убедиться».
Сейчас дневники электронные. Родители сами залезли, доглянули между делом.
Что, правда?
Да.
И у родителей есть доступ?
Да. Конечно.
Да что ж ты будешь делать? Хорошо. Вы все проверяете, как у детей дела?
Нет.
Отлично. Вот мне важно понять, какими должны быть мотивы родителей, которые доверяют или не доверяют своим детям. Где доверие начинается, где доверие заканчивается. Можно ли доверием или недоверием испортить детей или ваши с ними отношения?
Много вопросов. Как бы, ну, во-первых, мы с супругой счастливо относимся к тому типу родителей, которых можно в целом охарактеризовать как безответственные. То есть...
Ой.
Да, нет, я безо всяких. Это было вообще не фигура.
Не, подождите. Тут надо пояснить нашим слушателям. Дело в том, что отец Александр вместе со своей чудесной красавицей-супругой и 5 детьми были у нас в гостях. И мы видели... каким образом выстраиваются отношения с детьми. Поэтому сейчас мы, извините, смеемся в кулак. Потихоньку, конечно, чтобы не перекрывать вашу речь, но когда вы говорите, что вы безответственные родители, мы такие: ха-ха-ха, ну, конечно.
Нет, ну, в том смысле, что никакой догматизации процесса мы, в принципе, не осуществляем.
А, ну, это пожалуйста.
Ну, то есть, условно, вот конец четверти, вот мы и увидели все оценки. Чудесно. Собственно, пришел ребенок, сказал нам, что у него сегодня, значит, там 3 пятерки. Молодец. Как правило, конечно, в этом смысле дети не врут. Они обычно просто не говорят, что потом у них еще 2 тройки, а на этой неделе 2. Ну, это все как-то, зачем это все негатив? Негатив, это только умножает какую-то напряженность в семье. Поэтому 5 были? Были. Все совершенно вот чистая правда, ничего кроме правды. Ну и так, в принципе, много в чем. Есть какие-то вещи, которые, конечно, ну как бы мы проверяем, как-то прожимаем и контролируем. Но они, как правило, немножко из другой совершенно области. Ну то есть, например, у нас ребенок диабетик. И, соответственно, когда она придет и скажет, что у нее сахар 24, и она ничего не ела в школе, отсюда следует только вопрос: а что же конкретно ты не ела? Давай загибать пальцы. То есть, увы.
А бывает такое, да?
Регулярно. Регулярно. Это тут, ну, как бы, единственное, но мы с счастливой надеждой на взросление. Ну, то есть, понятно, что специфика болезни требует самоконтроля.
Постоянно.
Не тамоконтроля, да. А самоконтроля. Мы не можем этого сделать за ребенка. То есть, наша задача как-то максимально к этому подвести, но вот отконтролировать все таким способом просто невозможно. Поэтому, как будто этот вопрос про доверие-недоверие, ну, мне кажется, есть какие-то вообще такие банальные вещи, которые даже не просто про детско-родительские отношения, про отношения вообще. Ну, то есть, условно, я никогда не читал детских переписок. Там никогда никуда им не заглядывал, там, в карманы, там, что-то, чего-то еще.
Ждите, а если это вопрос безопасности?
Нет, ну вопрос совсем безопасности, это как бы понятно. Но и то, понимаете, из хороших соображений безопасности я могу перечитывать там у ребенка переписку в мессенджере каждый день. А мало ли кто там чего написал? И на всякий пожарный заодно еще тут и пару-тройку тем отслежу. То есть про безопасность, мне кажется, это все-таки ситуация должна работать на опережение. Ну, то есть мы попытались систематическим образом донести мысль и пытаемся доносить ее до сих пор, да, что в ваших социальных сетях там и где-то ли еще... Ну, у нас пока это еще не массовая история, потому что у нас в основном маленькие дети, да, то есть у нас только один подросток. Но что ты находишься во взаимодействии только с теми людьми, которых знаешь лично.
Угу.
И знаешь, что этот аккаунт именно им и принадлежит.
А работает это?
Ну, хочется верить, что mm-hmm. работает. Потому что, повторяюсь, вот ни я, ни супруга, мы не залезаем в телефон.
Для меня вот этот вопрос, он очень остро стал, хотя, ну, как сказать, я еще тогда даже замужем не была, но обсуждались группы в социальных сетях, где детей подводят к самым разным формам радикальных шагов, вплоть до там, каких-то способов что-то причинить себе. Самим себе.
Ну, здесь и тоже это, надо это... как-то еще и внимательно вчитываться.
И вот тогда, понимаешь, да вот понимаешь, так...
То, что пишут по этому поводу. Прости, я тебя перебью, я просто не могу не поделиться с отцом Александром, он, наверное, оценит. В одной из ковровских православных гимназий получил распространение предупреждения от родителей в чате. Внимание! Среди детей получил распространение книга фанфиков. Она смертельно опасна для подростков. Берегите своих детей от фанфиков.
Кто автор сообщения, неизвестно, оно стало вирусным, но просто, может быть, кто-то из слушателей не в курсе. Дело в том, что есть такой литературный жанр, называется фанфик. От слова фанат, видимо, да, или вот что-то такое.
Фанфикшн.
А, ну, собственно...
Да, это такая... Попытка упражняться в литературном там, творчестве, придумывая продолжение известных сюжетов.
Любимых каких-то
любимых,
книжек,
конечно,
да. То
конечно.
Есть вот собираются фанаты и начинают что-то там сочинять. Ну, то есть заявить, что фанфик, он представляет собой опасность, это примерно как сказать, что...
Раскраски уничтожают личность.
Как моя старшая моя родственница однажды так искренне просто, она так переживала за меня, была включена в мою жизнь, и она у меня спросила там утром, что тебе принести. Я говорю, да кофе, наверное, она. Как? Ты пьешь кофе? Какой ужас! А мать твоя в курсе, что ты кофе пьешь? То есть, понимаете, как для нее это было... Она чудеснейшая, ну, потрясающая женщина, потрясающая. Просто в ее мире кофе, он просто не существовал. И она, видимо, у нее были какие-то, может быть, сложности с сердцем или что-то еще. И она как-то привыкла и так и повелось. Ну, она из старшего поколения, тогда действительно, ну... Кофе-то не был таким обыденным элементом жизни и завтрака. Вот. Она пила с утра кисель. Ей было от этого отлично. Но тоже понятно, у киселя есть свои определенные свойства, особенно для людей, у которых там есть те или иные особенности, да, там заболевания. Кисель отлично. Но для меня кисель с утра не работает, простите. Вот здесь примерно то же самое. То есть это просто человек, который, ну, как сказать, он что-то когда-то вот слышал, что там опасно, и теперь ему от этого действительно страшно, да. Ну, так что, ладно, можно я вернусь к теме
социальных сетей? Ты мне сначала сетей? Объясни, как мы на тему киселя вышли, а потом возвращайся к теме социальных сетей.
Ну, ты говоришь фанфики, да, просто люди абсолютно искренне боятся вреда, причинения вреда их детям.
Боятся не того.
Вполне возможно. Но они не знают, что это такое. Они подумали, что вот как та замечательная женщина, она решила, что я себя просто убиваю тем, что по утрам пью кофе, оказывается. Вот. социальные сети, какие-то опасные вот эти аккаунты, где, правда, что-то не то могут ребенку предложить. В таких случаях, вот я помню, что тогда, да, многие говорили, что, вы знаете, да, надо читать переписку детей друг с другом, надо смотреть их переписку в социальных сетях. И у меня внутренне было такое чувство протеста. Поверьте, нет, обязательно, да, вы не грешите, вы здесь не совершаете никакого греха. Думаю, ёлки, но ведь это же нарушение личного пространства, с одной стороны. С другой стороны, если вопрос о жизни и смерти. Вот как это решается, отец Александр?
Ну, у меня как бы не более чем теоретическое размышление на этот счет, слава богу, да, но мне кажется, здесь все вообще-то достаточно просто. Если вы взаимодействуете с ребенком, то вы в любом случае заметите, что там какой-то систематически не в ту сторону развивающийся процесс. Но это же очевидно. То есть нельзя не отметить, что вдруг в ребенке что-то пошло не так. И пошло не в плане гормонального, значит, всплеска ввиду соответствующего возраста, а вот что-то, что вы просто никак не можете ни понять, ни как-то осмыслить, да, как-то не приложить ни к чему вот из вашей обыденности, что вот это рождено вот этим. Но вот тогда надо как бы выводить на какие-то, ну, вот соответствующего рода разговоры.
А мне кажется, люди, у которых контакт с детьми сохраняется даже в переходном возрасте, я знаю таких фантастических родителей, у них как раз подобных вопросов не возникает. А возникают вот эти темы, залезть в переписку, не залезть в переписку, посмотреть ли, что у него там в телефоне, что у него в ноутбуке. Это в тех случаях, когда уже все непросто. И доверия к ребенку у родителя нет. И вот в этой ситуации, когда нет доверия к ребенку, вот здесь как быть, как оценить саму сложившуюся вот эту историю, как оценить себя, что, ну, как правило же, мы стрелки ответственности приводим на других, в данном случае на ребенка, да, но это же он такой, у других дети нормально, а он вот такой, ну, как ему доверять? В чем здесь ошибка?
Ну, здесь банально, мне кажется, что в ряде случаев необходим специалист. То есть, если вот как-то родитель полностью пасует, да, ну, мы, во-первых, не забываем, что неплохо бы о своих детях молиться, как это тривиально не звучит. Но вообще-то это, ну, скажем так, 50% успеха. Самый, скажем, скромный подсчет, да. А с другой стороны, если вот коммуникация рассыпалась в дребезги, а рассыпалась она между вами двумя, то вы двое вряд ли ее обратно прям возьмете и соберете без единой трещинки. То есть уже не вышло. Значит, верный признак. Надо, чтобы вам кто-то помог. В этих случаях, кстати, очень часто хотят увидеть фигуру медиатора в священнике. Я к вам приведу моего сына, он ведет себя плохо и меня не слушает. А вы ему расскажете, как мать надо уважать.
А вы?
Думаю, я святая женщина. Я, как сказать, прямо сильно бы запереживал от такой постановки вопроса, например. Так как бы... То есть нет, нет, ни в коем случае. Здесь нормально, хорошо и корректно, если они вдвоем хотят прийти и вдвоем, да, вот при тебе или там с тобой разговаривать. Хорошо. Если к тебе кого-то приводят, это сразу какой-то посторонний разговор, и здесь нечего даже обсуждать.
Давайте прервемся на минуту, у нас полезная информация тут назрела на радио «Вера». Я ей доверяю. А через минуту мы вернемся к разговору в программе «Семейный час». Не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».